Вениамин Каверин. Два капитана. Глава 13. Теряю надежду. Берта умерла в середине декабря, в один из самых налетных дней, когда бомбежка началась с утра, или, вернее, не прекращалась с ночи. Она умерла не от голода. Бедная Розалия Наумовна 10 раз повторила, что голод тут ни при чем. Ей непременно хотелось похоронить сестру в тот же день, как полагается по обряду. Но это было невозможно. Тогда она наняла длинного грустного еврея, и тот всю ночь читал молитвы над покойницей, лежавшей на полу, в саване из 2 нешитых простынь, тоже согласно обряду. Бомбы рвались очень близко. Ни одного целого стекла не осталось в эту ночь на проспекте Максима Горького. На улицах было светло и страшно от зарева, от розово-красного снега. А этот грустный человек сидел и бормотал молитвы, а потом преспокойно уснул. Войдя в комнату, с рассветом я нашла его мирно спящим подле покойницы, с молитвенником под головой. Ромашов достал гроб. Тогда, в декабре, это было еще возможно, и когда худенькая старушка легла в этот огромный, грубо сколоченный ящик, мне показалось, что и в гробу она забилась в угол со страху. Могилу нужно было копать самим. Могильщики заломили, по мнению Ромашова, неслыханную цену. Он нанял мальчиков, тех самых, которых Розалия Наумовна учила красить. Очень оживленный, он 10 раз бегал вниз, во двор, шептался о чем-то с комендантом, похлопывал Розалию Наумовну по плечу и, в конце концов, рассердился на нее за то, что она настаивала, чтобы Берту так и похоронили в самане из нешитых простынь. «Просто не можно променять», — закричал он. «А ей они не нужны. В лучшем случае через 2 дня с нее эти просто не снимут». Я прогнала его и сказала Розалии Наумовне, что все будет так, как она хочет. Было раннее утро. Мелкий жесткий снежок крутился и вдруг, точно торопясь, падал на землю, когда, толкаясь а стены, неловко поворачивая на площадках, Ромашов с мальчиками снесли гроб и поставили его во дворе на салазке. Я хотела дать мальчикам денег, но Ромашов сказал, что сговорился за хлеб. «По 100 грамм авансом», — весело сказал он. «Ладно, ребята». Не глядя на него, мальчики согласились. «Катя, вы идете наверх?» – продолжал он. «Будьте добры, принесите, пожалуйста. Хлеб лежит в шинели». Не знаю, почему он положил хлеб в шинель. Должно быть, спрятал от Розалии Наумовны или давешнего еврея. Шинель висела в передней. Он давно уже носил полушубок. Я поднялась и, помнится, подумала на лестнице, что следует одеться потеплее. Меня с ночи немного знобило, и лучше было бы, пожалуй, не ходить на кладбище, до которого считалось добрых 7 километров. Но я боялась, что без меня Розалия Наумовна свалится по дороге. Завернутый в бумагу кусок хлеба лежал в кармане шинели, я стала доставать его. Вместе с хлебом полез какой-то мягкий мешочек. Мешочек упал, и я открыла дверь на лестницу, чтобы подобрать его. В передней было темно. Это был желтый замшевый кисет. Среди других подарков мы посылали на фронт такие кисеты. Я подумала и развязала его. Карточка, сломанная пополам, лежала в нем, и какие-то кольца «Променял где-нибудь», — подумала я с отвращением. Карточка была фото, очень старая, покоробившаяся, с надписью на обороте, которую трудно было разобрать, потому что буквы совершенно выцвели и слились. Я уже совсем собралась сунуть фото обратно в кисет, но странное чувство остановило меня. Мне представилось, что некогда я держала в руках это фото. Я вышла, на лестнице было светлее, и стала по буквам разбирать надпись. «Если быть», — прочитала я, — «белый, острый свет мелькнул перед моими глазами и ударил прямо в сердце. На фото было написано: «Если быть, так быть лучшим». Не знаю, что стало со мной. Я закричала. Потом увидела, что сижу на площадке и шарю, ищу это фото. Через какую-то темноту перед глазами я прочитала надпись и узнала Че в шлеме с его большим орлиным лицом, с добрыми, мрачными, из-под низких бровей глазами. Это была карточка Че, с которой никогда не расставался Саня. Он носил его в бумажнике вместе с документами, хотя я тысячу раз говорила, что карточка и затрется в кармане, и что нужно остеклить ее и поставить на стол. С бешенством бросилась я обратно в переднюю, сорвала с вешалки шинель и, кинув ее на площадку, вывернула карманы. Саня умер, убит. Не знаю, что я искала. Ромашов убил его. В другом кармане были какие-то деньги. Я скомкала их и швырнула в пролет. Убил и взял это фото. Я не плакала. Украл документы и фото, все бумаги и, может быть, медальон, чтобы никто не узнал, что этот мертвый в лесу Саня. Другие бумаги очень важные. Они лежали в планшете. Мысленно услышала я, и словно кто-то зажег фонарь перед каждым словом Ромашова. Это фото было в планшете. Другие бумаги и газета «Красные соколы» тоже были в планшете, но они размокли, пропали. Ведь сам Ромашов сказал, газета превратилась в комочек, а фото сохранилось, быть может, потому что Саня всегда носил его обернутым в кальку. Внизу слышались голоса. Розалия Наумовна звала меня. Я спрятала фото на груди, положила кисет в карман шинели. Я повесила шинель на прежнее место и, спустившись во двор, отдала хлеб Ромашову. Он спросил: «Что с вами? Вы нездоровы?» Я ответила: «Нет, здорова». Ничего не было. Не было пустынных, бесшумных улиц, по которым, медленно передвигая ноги, как в страшно медленном сне, молча шли люди. Не было застрявших среди улиц обледеневших трамваев, с которых свисали, как с крыш деревенских домов, толстые карнизы снега. Не бежал все дальше и дальше от нас узкий след салазок, на которых лежало маленькое, как у ребенка, спеленатое тело. Только теперь я вспомнила, что Ромашов распорядился оставить гроб, не поместившийся на маленьких салазках. «Ничего, продадим», — сказал он. И Розалия Наумовна, должно быть, сошла с ума, потому что сказала, что по обряду так и нужно, без гроба. Я вспомнила об этом и сразу забыла. Девочка с крошечным старым лицом ступила в снег, чтобы пропустить нас. Двоим было не разойтись на узкой дорожке, проложенной вдоль Пушкарской. Странно, болтаясь в широком пальто, прошел еще кто-то. Мужчина с портфелем, висящим на веревочке через плечо. Я видела все: бесшумные, занесенные снегом улицы, спеленатый труп на саночках и еще другой труп, который какая-то женщина везла по другой стороне. Но все останавливалось и, наконец, отстало. Как тень, бесшумно, бесследно скользит по стеклу, так проходил предо мной белый, потонувший в снегу стынущий город. Другое видела я, другое терзало сердце. Вытянув ноги, в грязных, желтых от крови бинтах, Саня лежит, прижавший щекой к земле, и убийца стоит над ним. Одни, одни в маленькой, мокрой осиновой роще. До еврейского кладбища было далеко, не добраться, и Розалия Наумовна решила похоронить сестру на Смоленском. За 600 граммов хлеба грустный еврей, читавший над Бертой молитвы, согласился прийти на православное кладбище, чтобы проводить свою клиентку, как он сказал, согласно обряду. «Я плохо помню эти проводы, продолжавшиеся весь день, от самого раннего утра до сумерек, подступивших по декабрьскому рано. Как будто старая немая кинолента шла передо мной, и сонное сознание то следовало за ней, то отступалось в снег, заваливший Васильевский остров. Вот мы идем, не чувствуя ничего, кроме холода и усталости. Мальчики тащат Берту по очереди в гору вдвоем, а на скатах она поспешно съезжает сама, точно торопясь поскорее освободить нас от этих скучных забот, которые она невольно нам причинила. Блестит на солнце, привязанная к трупу лопата, и, глядя на этот блеск, я почему-то вспоминаю Крым и море. Нам было так хорошо в Крыму. Саня вставал в 5 часов, я готовила ему легкий завтрак, когда знала, что он идет на высокий полет. Мы купили душ, стандарт. Я все приладила, устроила, и после душа Саня садился за стол в желтой полосатой пижаме. Как-то мы поехали в Севастополь, море было неспокойно, погода хмурилась, летчикам всегда давали отпуска в самое неподходящее время. Я огорчилась. И Саня сказал: «Ничего, я тебе организую погоду». И правда, только отвалил пароход, как стала прекрасная погода. Как весело, как легко было мне стоять с ним на белой нарядной палубе, в белом платье, говорить и смеяться, и стараться быть красивой, потому что я знала, что ему нравится, когда я нравлюсь другим. Как ослепительно сверкало солнце везде, куда ни кинешь взгляд, на медных поручнях капитанского мостика, на гребешках, закидавшейся под ветром волны, на мокром крыле нырнувшей чайки. Сгорбившись, посинев, держа под руку Розалию Наумовну, чуть двигавшуюся, так тепло она была одета, я плетусь за салазками, то уходящими от нас довольно далеко, то приближающимися, когда мальчики останавливаются, чтобы покурить. Мы две одинаковые, жалкие старушки. Я совершенно такая же, как она. Должно быть, это сходство приходит в голову Ромашову, потому что он догоняет нас и говорит с раздражением: «Зачем вы пошли? Вы простудитесь, сляжете, вернитесь домой, Катя». Я гляжу на него. Жив и здоров, в белом крепком полушубке, ремни крест-накрест, на поясе кобура, жив, открытым ртом я вдыхаю воздух, и здоров, я наклоняюсь и кладу в рот немного снега. Все поблескивает, привязанное к трупу лопата. Я все смотрю на этот гипнотический блеск. Кладбище. Мы долго ждем в тесной грязной конторе с белыми полосами заиндевевшей пакли вдоль бревенчатых стен. Опухшая конторщица сидит у буржуйки, приблизив к огню толстые замотанные тряпками ноги. Ромашов за что-то кричит на нее. Потом нас зовут. Могила готова. Опираясь на лопаты, мальчики стоят на куче земли и снега. Не глубоко же собрались они запрятать бедную Берту. Ромашов посылает их за покойницей, и вот ее уже везут. Длинный грустный еврей идет за салазками, время от времени велит постоять. Читает коротенькую молитву. Ромашов раскладывает на снегу веревку, ловко поднимает покойницу, ногой откатывает салазки. Теперь она лежит на веревках. Розалия Наумовна в последний раз целует сестру. Еврей поет, говорит то высоко, с неожиданными ударениями, то низко, как старая печальная птица. Мы возвращаемся в контору погреться. Мы – это я и Ромашов. Он делает мне таинственный знак, хлопает по карману, и когда все направляются к воротам, мы заходим в контору погреться. Налить? Ах, как загорается, заходится сердце, какие горячие волны бегут по рукам и ногам. Мне становится жарко. Я расстегиваюсь, сбрасываю теплый платок. На легких веселых ногах я хожу по конторе. Еще опухшая женщина жадностью смотрит на нас. Я велю Ромашову налить ей, и он наливает. Эх, была не была, веселый, бледный, с красными ушами, в триухе, лихо сбитом на затылок. Мне тоже весело, я шучу. Я беру со стола одну из черных крашеных могильных дощечек и протягиваю ее Ромашову. «Для вас!» Он смеется. «Вот теперь вы стали прежней Катя, а все не ваше!» Он походит ко мне, берет за руки. У него начинает дрожать рот, маленький, точно детские зубы открываются. Странно, прежде никогда я не замечала, какие у него острые маленькие зубы. «Нет, моя!» — говорит он хрипло. Я отнимаю у него правую руку, молоток лежит на окне, должно быть, им прибивают к могильным крестам дощечки. Очень медленно я беру с окна этот молоток, небольшой, но тяжелый, железной ручкой. Если бы удар пришелся по виску, я бы, пожалуй, убила Ромашова, но он отшатнулся. Молоток скользнул и рассек скулу. Женщина вскочила, закричала, бросилась в сени. Ромашов догнал ее, втолкнул назад, захлопнул дверь. Потом подошел ко мне. «Оставьте меня!» — сказала я с отчаянием и отвращением. «Вы убийца! Вы убили Саню!» Он молчал. Кровь лила из рассеченной скулы. Он оттер ее ладонью, стряхнул на пол. Но она все лила на плечо, на грудь, и весь полушубок был уже в мокрых розовых пятнах. «Надо зажать», — не глядя на меня, пробормотал он. «У вас не найдется чистого носового платка, Катя?» «Хорошо, пусть так. Я убил его». «Тогда зачем же я берег это фото? Мы хотели зарыть документы. Саня держал их в руках и, должно быть, выронил фото. Я не сказал вам, что нашел его. Я боялся, что вы не поверите мне». «Боже мой, вы не знаете, что такое война! Сумасшедшая мысль, что я мог убить своего! кто бы он ни был, как бы я ни относился к нему, убить раненого Катя. Да это бред, которому никто не поверит. Не в первый раз Ромашов повторял эти слова «никто не поверит». Он боялся, что я напишу о своих подозрениях в военный трибунал или прокуратуру. Он оставил конторщице на кладбище все свои деньги и хлеб, и я слышала, как он сказал ей «никому ни единого слова». Он не пошел в больницу. Розалия Наумовна остановила кровь и залепила пластырем большой рубец на скуле. «Да, я не любил его. Это правда, которую я не собираюсь скрывать», — продолжал Ромашов. «Но когда я нашел его с отбитыми ногами, с пистолетом у виска, в грязной теплушке, я подумал не о нем, а о вас. Недаром же он обрадовался, увидев меня. Он понял, что я — это его спасение. И не моя вина, что он куда-то пропал, пока я ходил за людьми, чтобы отнести его на носилках. Он бегал по маленькой кухне, бегал и говорил, говорил. Он брался руками за голову, и тогда на тени, метавшейся за ним по стене, бесшумно вырастали две смешные носатые морды. Детское забытое воспоминание чуть слышно коснулось меня. «А вот корова рогатая, это говорит мама, я лежу в кроватке, а мама сидит рядом, держит руки перед стеной и смеется, что я смотрю не на тень, а на руке, а вот козел бородатый. У меня были мокрые глаза, но я не вытирала слез. Очень холодно было вытаскивать руку из-под всех этих одеял, пальто из старого лисьего меха. И надо же было проклятой судьбе, чтобы я встретился с ним в эшелоне. Я мог убить его. Каждый день из теплушек выносили по нескольку трупов. Никто бы не удивился, если бы летчика, который хотел застрелиться, нашли на утро с простреленной головой. Но я не мог убить его, закричал Ромашов, потому что не он, а вы лежали бы на утро с простреленной головой. Я поняла это, когда он спросил у одной из девушек, как ее зовут. Она ответила «Катя», и у него просветлело лицо. Я понял, что ничтожен, мелок перед ним со всеми своими мыслями о его смерти, которая должна была принести мне счастье. И я решил сделать все, чтобы спасти его». «А теперь вы смеете утверждать, что я убил Саню?» «Нет», – торжественно сказал Ромашов, – «клянусь матерью, которая родила меня на это несчастье и горе, святыней моей клянусь любовью к вам. Если он и погиб, не виноват я в этой смерти ни словом, ни делом». Он стал застегивать полушубок и все не мог попасть крючком в петлю, руки дрожали. «Если бы я могла, если бы смела снова поверить ему!» Но равнодушно смотрела я на тощее лицо с неестественно запавшими глазами, на желтые космы волос, падающих на лоб, на безобразный пластырь, перекосивший щеки. «Уходите! Вы плохо себя чувствуете. Позвольте мне остаться». «Уходите». Не знаю, плакал ли он когда-нибудь, но лицо его было залито слезами, когда, опустившись на колени, он уткнулся головой в постель и замер, вздрагивая и нервно глотая.
«Саня жив?» — вдруг подумала я и рванулась. Замерло сердце от счастья. Или уже не человек, а какой-то демон стоит на коленях передо мной. Нет-нет, невозможно, немыслимо так притворяться.
«Уходите».
Не знаю, куда я гнала его. Уже скоро месяц, как он жил у нас. Розалия Наумовна зачем-то прописала его. Была ночь и тревога. Но он вышел. и я осталась одна. Тик-так, стучал метроном. Кто-то, помнится, говорил мне, что только в Ленинграде передают стук метронома во время тревоги. Стекла вздрагивали, и вместе с ними желтый листок коптилки, стоявший на столе. Что же было там, в маленькой, мокрой осиновой роще? Под шубами, под одеялами, под старым лисьим мехом я не слышала, как сыграли отбой. Сыграли, и вновь началась тревога. Тик-так, застучал метроном. Веришь, не веришь? Это сердце стучало и молилось зимней ночью в голодном городе, в холодном доме, в маленькой кухне, чуть освещенной желтым огоньком коптилки, которая слабо вспыхивала, борясь с тенями, выступавшими из углов. Да спасет тебя любовь моя, да коснется тебя надежда моя, встанет рядом, заглянет в глаза, вдохнет жизнь в помертвевшие губы, прижмется лицом к кровавым бинтам на ногах, скажет: это я, твоя Катя, я пришла к тебе, где бы ты ни был, я с тобой, что бы ни случилось с тобой, пускай другая поможет, поддержит тебя, напоит и накормит, это я, твоя Катя. И если смерть склонится над твоим изголовьем и больше не будет сил, чтобы бороться с ней, и только самая маленькая, последняя сила останется в сердце, это буду я, и я спасу тебя».